ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पूर्वा पेस्न्या 10 глава отъезд Господа Кришны в Двараку. Текст 4. Камам ваварша парджанья сарва кама духа махи. Сиши чусма враджангава паясатха сва тирмуда. Камам. Все, что нужно. Ваварша. Изливались. Парджанья. Дожди. Сарва. Все. Кама. Предметы первой необходимости. Духа. Производитель. Махи. Земля. Сишичусма. Увлажняла. Враджан. Пастбище. Гава. Корова. Паяси утхасвати. Из-за переполненного в имени. Муда от радости. Перевод текста. Когда миром правил Махараджа Юдхиштхира, облака изливали столько воды, сколько было нужно людям, и земля в изобилии производила все необходимое человеку. Коровы были радостны, а их вымя полным, и поэтому они увлажняли пастбище молоком. Комментарий Шрилы Прабхупады. Основа развития экономики — это земля и коровы. Человеческому обществу нужны зерно, фрукты, молоко, полезные ископаемые, одежда, древесина и так далее. Все это необходимо для удовлетворения материальных потребностей тела. Ясно, что в мясных и рыбных продуктах или в стальных станках и механизмах нет никакой необходимости. Здесь Прабхупада сразу перечисляет в комментарии, что нужно человеку. Что мы вообще ожидаем от земли, от нашей жизни. Какие наши потребности? И вот земля должна давать человеку то, что ему необходимо, то, что ему полезно. Момент очень интересный, потому что на Земле есть еще другие живые существа. Даже среди людей есть разные люди. Так вот, какому человеку Земля сейчас дает что? Потому что вопрос гуны, кармы. На что настроена Земля? На что настроен человек? И какой человек господствует на Земле, оказывает влияние на Землю, на окружающий мир? Это называется гуна-карма на санскрите. То есть секрет прогресса в этих двух сочетаниях понятий гуна-карма. Если мы хотим развиваться в личной жизни или как-то еще, мы должны изучить гуна-карму. Гуна впереди, затем карма. Например, сегодня я прочитал, что ведическая культура подразумевает, прежде чем человека обучать, его обучают искусству. Это соответствует древним представлениям Китая также. Но на самом деле, это, если мы посмотрим 10-ю песню Шримад Бхагаватам, как Кришна учится в школе, там обучение искусству, прежде всего. Почему? Потому что если человек не обретет гуну, не сможет ценить красивое, не сможет переживать красивое, высший атрибут Бога, то фактически образование идет во вред человеку. Шипанишат утверждает это, что если человек исповедует невежество, то он сам пойдет в ад. Но если он культивирует знания под видом невежества, это еще хуже. Это еще хуже, гораздо хуже, опаснее. И вот современная как бы, цивилизация, она падает нравственно, качественно, гуна падает. При этом карма, она усиливается, увеличивается, работать нужно больше. Если гуна уменьшается, карма должна увеличиваться. То есть изнурительный труд, чтобы чего-то достичь, что-то, какую-то ценность, потребность человеческую удовлетворить, просто получить хорошее молоко и там что-то еще. Продукт, нужно непосильный труд какой-то, слишком много кармы. Почему? Гуна. То есть мы видим, что гуна низкая, земли, воздуха, качество, качество. И поэтому все требует больше, гораздо усилий, гораздо больше усилий. Но здесь говорится, что если гуну возвысить, то возвысится и все остальное, потому что все соткано из гун природы. И внешний мир тоже гуна материальной природы, наш ум тоже из гун материальной природы. Наши поступки тоже какое-то качество проявляют, гуну, влияние оказывают на гуну. И здесь говорится, что молоко может быть в изобилии без особых усилий. И зерно может быть в изобилии без особых усилий, если сменить гуну. Если добавить гуны благости, зерно растет само. Если увеличатся низшие гуны, растет сорняк, зерно растет хуже. Возьми, чтобы культивировать какую-то сатва-гуну, фруктовые, там, плодовые деревья, нужны знания особые, там, нужны большие усилия. Прививать их, опылять их, защищать от этих низших гун, разрушающих эту культуру. Она тут же деградирует, если мы не уделяем ей внимания, тут же становится лесным каким-то фруктом непривлекательным. То есть это низкая гуна окружающей природы. А почему так? Почему дожди льют не так уж регулярно, и не так вовремя, это как нужно, или в количестве? Все это относится к гуне. И вот когда эти гуны вращаются нерегулируемо, неорганизованно человеческой культурой, жертвоприношением, то есть вот этой внутренней энергией, тогда человек за счет кармы, за счет своих собственных усилий, производств, заводов, стальных станков, не знаю, там машин, пытается как бы устранить эту проблему. Но Прабхупад говорит, сколько бы вы ни выплавляли металла, если не будет урожая, вы будете страдать, вы же не сможете есть металл, который вы выплавляете. Можете сделать много комбайнов, тракторов, можете да, обеспечить все это. Но если земля не даст урожай, то не будет дождя. То есть это вопрос гуны. Также в нашей жизни гуна-карма. Мы хотим улучшить свою гуну. Это наша задача. Если мы говорим о духовной практике, означает, что мы хотим возвысить гуну. Качество гуна затем. Гуна влияет на карму, на нашу деятельность. Мы теперь знаем с вами, что человеку нужно делать, что не нужно делать. Это карма. Гуна определяет карму. Мы не хотим есть мясо, заниматься такой деятельностью, не хотим скотобоем, винных производств, то есть мы эту карму не хотим. Потому что гуна изменилась, понимание изменилось, ценности изменились, гуна выше становится, так. И в свою очередь эта карма, от которой мы отказались и принимаем преданное служение, она также влияет на гуну взаимно, помогает возвышать гуну. Так мы с вами постепенно продвигаемся, наше сознание развивается. И когда сознание развито, то человек понимает, что много деятельности не нужно. Например, чтобы проповедовать сознание Кришны, мы не должны знать много информации. Не нужно, это карма. Это за счет внешних усилий нет необходимости. Можно взять немного, но качественно. Просто объяснить, я не это тело. Не нужно много терминов, слишком много гьяны, слишком много информации. Путаница возникает. Если мы пытаемся заменить трансцендентное знание количеством информации, вигьяну, гьяна, это обратный процесс идет. То есть получается, наоборот, мы должны гьяну, вигьяной заменить, когда мы уже применяем в своей простоте живем. И возвышенное мышление поддерживает возвышенное отношение, счастье, любовь, то есть все эти высшие гуны должны присутствовать. При этом информации может быть немного, усилий может быть немного. Сколько усилий нужно современным людям, чтобы поддерживать в семье какую-то гармонию и понимание? Сумасшедшие усилия, просто буквально люди с ума сходят. Люди буквально паранойю какую-то обретают. То есть в семье очень-очень трудно вот это понимание. Упираются два ложных эго и не знают, что делать вообще. До смерти. Сколько усилий, потому что гуна низкая. Но если возвысить гуну, усилий никаких не нужно в принципе, потому что гуна благости, она дает все необходимое сама по себе. Это закон. физический закон, все придет само по себе. Но как, мы говорим, откуда оно придет само по себе? Если я в гуне страсти, не могу понять, как это придет само по себе. Если я не буду работать, не будет денег. Я не вижу подтверждения. Но в гуне благости мы видим такие подтверждения. В гуне благости к человеку приходит все само по себе в форме знания, разума, качеств. Если есть качество знания и счастья, он начинает взаимодействовать с высшими энергиями окружающего мира. Их немного, но он с ними взаимодействует и удачлив. Он не соприкасается с источником страдания, говорится. Нас так обучают ачарьи. Мясо боятся, не соприкасаетесь, даже мысленно. Интоксикации, даже мысленно не соприкасаетесь. Азартные игры, различные формы лжи, даже в уме не соприкасайтесь с этим. Незаконный секс, даже в уме с этим не соприкасаетесь. Это культура. Например, если взять животных, они одеты естественным образом. Человек обнажен. Мы знаем, что обнаженный человек – это возбуждение гуны страсти, ума. Если появляется обнаженный человек, мы получаем шок гуны страсти. Поэтому ведическая культура обучает не отождествлять человека с обнаженным телом себя, а с одеждой, украшениями, с атрибутами. Кто такой я? Вот я одет, я украшен, вот это я. Вот с этим я себя отождествляю, не с чем-то другим. Это гуна. Гуна и соответствующая карма, деятельность, культура отсюда исходит. И они взаимодействуют, как мы говорим. Вот так происходит это естественное возвышение. И как мы сказали, гуна возвышается, если человек возвышает свою гуну, окружающая природа также возвышает свою гуну. Человек как бы он царь природы в этом смысле слова, влиятелен. И можно прийти вот к пониманию этого стиха через понимание гуна кармы. Коровы были радостны. Это какая гуна? Сатва гуна, да. Коровы радостны. Радостные коровы. Почему именно коровы должны быть радостны? Кто ответит? Почему не собаки, что были радостные? Не крысы были радостны, допустим. Не комары были радостные. Вот. Не змеи были радостные. Не описывается здесь. Коровы были радостные. Потому что корова имеет ключевое значение для цивилизации. Если не будет правильно должной защиты коров в гуне благости, слабеют чувства, интеллект и слабеет земля. Ключевые моменты, главные моменты в нашей жизни. Чувства. Мы не можем чувствовать радость, если чувства не очищены. Есть чувства, но где радость? Почему чувства проводники проблем? Почему ум набит проблемами? Гуна такая. Го. Го значит чувство, го корова. Чувства связаны с коровой, с землей, говорится. Го брамана хитая чаджига хитая кришна. Го вида. То есть упоминается об этом. То есть ключевой момент – утраченное знание. Сейчас современный человек не понимает своей связи с коровой вообще и с землей. Асфальт ему нужен, дороги нужны, машина нужна. И чтобы коров на дорогах не было. Не то, что как в Индии. Вы едете коров поперек дороги, и как? Ну что это за беспорядок такой? Но здесь люди коров уважают, они знают. Ведическая культура еще жива. Как это важно? Потому что они источник наших чувств, чистоты, радости. Корова, если радостная, человек тоже радостный. Вот интересный какой момент. Земля, если чистая и радостная, человек тоже получит много радости от этой пищи, от земли, от того, что она производит, потому что откуда еще радость брать? Когда вокруг деревья цветущие, мы уже чувствуем себя хорошо. Земля. И здесь, говорится, коровы были радостные, поэтому они увлажняли пастбище молоком. Ну, то есть лужи молока какие-то были там, то есть если кто-то хочет молока, просто в поле вышел, там попил. Или под вымени коровы. И изобилие было такое. Не нужно было идти в магазин, платить, как раньше воду не покупали. Можно было попить из ручья, из реки. Мы, когда жили в чистых местах, мы пили после дождя из луж. Чисто все было. Еще, да, было такое время. И пили из рек в те времена. Сейчас уже нет. Целые поколения уже не видели этого. Вот нам еще удалось это увидеть. Также раньше было с молоком, видите, хотите молока, просто ну, подойдите, вот коров полно, тут молоко льется из них, пейте. Кстати, югу даже тигры пили молоко из-под коров, ложились и пили молоко, коровы давали молоко. Такие были отношения. Это мы не сказки рассказываем, нет. Это законы природы. Если мы говорим прогресс, мы должны знать, что такое слово прогресс. Это не прогресс кармы, увеличение усилий, заводов, выплавок, увеличение каких-то там ресурсов, деталей или моды, или одежды, увеличение мебели, не знаю, там, планировок квартир. Нет, это ложный прогресс. Он не приносит радости и счастья, потому что прогресс – это прогресс счастья. Поэтому мы тоже хотим, чтобы у нас были свои коровы, коровы были счастливы. Мы хотим взаимодействовать, как здесь написано в шастрах. И Прабхупада говорит, ясно, что в мясных и рыбных продуктах или стальных станках и механизмах нет никакой необходимости. Во времена правления Махараджи Юдхиштхиры дожди выпадали регулярно. Люди не в состоянии контролировать дождь. Дождями управляет небесный царь Индрадев, а он слуга Господа. Вот такая иерархия здесь. Дожди, если гуны неупорядоченные, то означает, что внешняя природа тоже неупорядочена. Когда пойдет дождь, когда он прекратится, никто не знает. Сейчас синоптики отвечают за это. Пытаются со спутников наблюдать движение этих вот потоков, туч и других воздушных, и пытаются прогнозировать. И иногда получается у них, на какие-то дни они могут это... Но они не могут прогнозировать, скажем, засуху, голод. Не могут, это они не видят, не поддается их контролю. На несколько дней они могут что-то видеть по движению этих воздушных потоков, где облака указывают на движение воздуха, они могут предсказать, если этот циклон идет таким образом, то через такое время, несколько дней, циклон будет здесь, потом здесь, будет перемещаться. Вот такой прогноз визуального наблюдения буквально. И по давлению также. Но есть более тонкие признаки, о которых синоптики не знают. Вот есть народные всякие приметы, очень тонкие, когда можно сказать, что лето в целом будет дождливое, например, в целом. Со спутника это мы не увидим еще никаких признаков. Или наоборот, это лето будет засушливое. Есть такие признаки. А если вы оскорбили браманов в этом месте, засуха может продолжаться годами. Это более тонкие признаки. Как, в конце концов, люди, когда видят, что жить уже невозможно, вот, ни в обществе, ни в природе, так трудно, они говорят, ну, похоже, земля наша проклята. Они тоже так как бы интуитивно говорят, что ну, ничего не можем сделать, не предсказать, не предвидеть, не устранить. Похоже, какое-то просто проклятие над всей Россией, они говорят, что все отвернулись от Бога. Есть такое представление тоже. Поэтому это тонкие, тонкие причины. И дождь призывается, Индрадев посылает дожди, он подчиняется этой стихии. Куда он направит, там будет дождь. Но Индрадев управляет Верховный Господь, здесь говорится. Простая схема. Мы уже изучали, что Ишвара Парама Кришна, Кришна Верховный Управляющий, значит и полубоги, стихии все эти подчиняются ему. Здесь просто указывается иерархия, как это происходит, что Кришна непосредственно не управляет облаками непосредственно. Индра это делает. Индра уполномачивается. Индра эту способность вылетает от него. Облака слушаются его. Слушаются, наполняются водой, перемещаются куда нужно, а потом льют дожди. Вот. И там много тонких процессов в этих вещах, из этих дождей. Также вырабатываются драгоценные камни, там молнии, что-то еще. Мы всего не знаем, как это происходит. Но в любом случае, если это под управление Верховного Господа, это благотворно сказывается на природе, на человеке, освежающие дожди, озонирование воздуха, ученые наблюдают, есть много таких побочных благоприятных вещей в природе. Все, что в природе, все как-то очищающее, все восстанавливается, все вращается, взаимодействует, прекрасно устроено все. Когда цари и его поданные послушны Господу, дожди идут регулярно, в результате чего земля приносит разнообразные плоды. Регулярные дожди способствуют не только изобилию зерна и фруктов, но когда они сочетаются с влиянием звезд, производится достаточно драгоценных камней и жемчуга. Зерном и овощами можно прекрасно накормить человека и животных. А тучная корова дает достаточно молока, чтобы обеспечить человека жизненной энергией и наделить силой. Если молока, зерна, фруктов, хлопка, шелка и драгоценных камней достаточно, кому нужны кинотеатры, дома терпимости, бойни и прочее? Зачем нужна искусственная роскошь в виде кинотеатров, автомобилей, радио, мяса и ресторанов? Создала ли эта цивилизация что-либо, кроме вражды между людьми и государствами?
А в ближайших вот 5 метрах от колонки выключите, пожалуйста, поставьте в авиарежим. Не без звука, а авиарежим, пожалуйста, поставьте.
Это сотовый телефон, это
какой-то девайс.
Что, это вызов идет?
Вызов или интернет?
Бросают вызов. Кто-то бросает вызов нам. Итак, здесь что Прабхупад говорит? Он говорит, зачем нужны кинотеатры, машины? Если, конечно же, говорит, если вы достаточно счастливы. Вот. Если мы во Вриндаване погружаемся вот в это настроение духовное, на самом деле не чувствуем потребности в таких вещах. Можно, конечно, ими пользоваться как необходимость, но потребности такой нет. Мы как раз будем склонны к простой жизни. Если человек счастлив, то карма становится минимальной, много работать как раз не нужно. Это прямо противоречит убеждению современных людей. Они говорят, что если хочешь быть счастлив, нужно очень много работать. Нет, а как это противоречие? Изнурительный труд – это означает, что вы никогда не будете счастливы. Но вот вы накопите же деньги таким образом, если будете изнурительно трудиться. Ну скажите, пожалуйста, ну где гарантия? Как раз мы видим, что в большинстве примеров так не работает. Люди просто всю жизнь действительно работают, но так не накапливают то, что им необходимо. И даже если накапливают деньги, удается кому-то изловчиться, теряют отношения. И счастья все равно нет. Ни при каких обстоятельствах. В гуне страсти это невозможно, потому что гуна такая. Гуна это как тюрьма. Как в тюрьме можно быть счастливым? Нужно выйти из тюрьмы в сатва гуну, то есть больше освободиться. Утвердила ли она равенство и братство, если по прихоти одного человека тысячи людей посылаются на адские фабрики и поля сражений? Здесь говорится, что коровы были радостны, а вымя их полным, и поэтому они орошали пастбище молоком. Разве эти создания не заслужили необходимого покровительства, чтобы жить беззаботно и иметь вдоволь травы на пастбище? Почему человек считает себя вправе убивать коров во имя своих эгоистических целей? Вот эти строчки может услышать преданный сердцем. Но лиц не услышит ничего. Жестокое сердце, черствое. А кто такие коровы? Ты что так заботишься о них вообще? Я не завишу от коров вообще. Я вообще никого не завишу. Деньги есть и все, все есть. Он тупой человек совершенно, больной человек, тупой. Но преданные должны хорошо осознавать то, что Прабхупада здесь пишет. Он пишет эмоционально даже, видите, он вкладывает эмоцию туда. Почему он не может довольствоваться зерном, фруктами и молоком, из которых можно приготовить сотни и тысячи вкусных блюд? Почему по всему миру построены скотобойни для уничтожения невинных животных? Вопрос. В чем они виноваты? За что их так истребляют? Это страшно очень. Мы, конечно, закрылись от этих всех вещей. Цивилизация, она гуманная, она скрывает все эти вещи от человека, чтобы не травмировать. Называется гуманная цивилизация. Пропадает кусочек испражнения, покрытый красивой тряпочкой. Или украшенный труп пропадает. Вот это вот гуманная цивилизация называется. Махараджа Парикшит, внук Махараджа Юдхиштхиры, путешествуя по своему огромному царству, увидел, как черный человек пытается убить корову. Царь немедленно задержал этого мясника и примерно наказал его. Разве царь или правитель не должен оберегать жизнь несчастных животных, неспособных защитить себя? Гуманно ли это? Разве животные не такие же граждане страны? Почему же тогда их организованно убивают на скотобойнях? Неужели в этом проявляется равенство, братство и ненасилие? Но здесь Прабхупада раскрывает суть правления Махараджи Юдхиштхиры. Юдхиштхира осознавал равенство живых существ. В этом была его сила, могущество правления. Потому что это видение божественное. Мы хотим развивать это божественное видение. Равенство живых существ. И тогда мы должны сказать, если живые существа, животные, частички Бога, как и мы, то они вполне равноправные живые существа, так же, как и мы. Они должны жить в соответствии со своей природой, иметь право на жизнь и свободу. Ни в коем случае не позволяется насилие ни над одной формой жизни, потому что все они частички Бога. Это равенство жизни. Тогда корова, человек, земля, все остальное начинают взаимодействовать, сотрудничать. Это удивительный процесс, это потрясающий процесс. То есть полноценная жизнь, где нет страхов, недоверия, несчастных таких случаев, оскорблений. Потому что вся наша жизнь уходит вот на эти вот страшные вещи, на переживания вот этих вот нежелательных вещей. Если это устранить, мы увидим, что жизнь совершенно другая, в другой гуне. То, что мы хотим построить с вами в Исконе. И, в конце концов, это первая песня, в десятой песне описывается Вриндаван Дхама, где обитель Кришны. Там много коров, никакого насилия, там игры. Вот она, жизнь. Вот к чему мы должны устремиться, что мы должны познать, как говорил Господь Кришна Шишупали, который обвинял его, что ты танцор, ночной танцор, женщина. Но Кришна говорил, что животные танцевать не умеют, животные не умеют петь песни, животные невозможно обучить искусством. То есть, если мы хотим познать как бы суть жизни, мы должны изучить красоту жизни. Красоту отношений, красоту души, красоту речи, красоту поступков. То есть, потому что Кришна — это красота, это его главное его достояние. Из всех шести достояний красота превыше всего, говорится, преданный говорит. Она очищает и покоряет все. Если увидеть Кришну, человек становится совершенным. Он получает даршан Кришну, становится совершенным. Просто потому, что это трансцендентная красота. Всепронизывающая красота. И эта красота, она выражается в том, что есть любовь. Вот как, где грань провести между красотой и любовью? Тут есть слияние какое-то. Любовь развивает какую-то необычную красоту. Если вы видите какую-то красивую девушку, юноша, он влюбляется в эту красоту именно. Если там еще есть красота характера, еще глубже отношения, то есть красота имеет очень тонкие формы духовные, потрясающие формы. И она всепоглощающая, она может поглотить все наши чувства полностью, без остатка. Это и есть сознание Кришны. Это великое счастье на самом деле. Но как же человек может обрести это осознание красоты, если он убивает живое, убивает эту красоту? Он просто думает, грубое животное. Посмотрите внимательно на корову. Да, возможно, это грубое животное. Знаете, какая тонкая природа у нее. Доверчивая. Здесь мы это видим. Лучше во Вриндаване это лучше видно. Кто такая настоящая корова, которую не убивают. И как ведут себя другие живые существа, которые не чувствуют опасности в этой среде. И начинаем понимать, что можно жить в мире. И это счастье. И мы должны понимать природу просто, эту, уважать эту природу. Не нужно убивать эту природу, нужно научиться понимать ее. Нет необходимости создавать эти оружия, страшнейшие массовые поражения, угрожать друг другу всю свою жизнь и думать, что это есть наше существование, наш прогресс. Люди сошли с ума, просто они сошли с ума. Итак, монархия, которая существовала при Махараджи Юдхиштхире, это гораздо более совершенная форма правления, чем современная так называемая прогрессивная и цивилизованная демократия, позволяющая людям, которые сами хуже животных, убивать животных и голосовать за такое же человекоподобное животное, как и они сами. Вот такие откровенные строчки Прабхупада пишет здесь. Но, смотрите, в чем чистота этого комментария? Кажется, что это критика. Просто критика современной цивилизации, политических устройств. Прабхупада критикует открыто в этих книгах. Но в чем чистота этих комментариев? Здесь нет призыва к насилию. Здесь нет призыва к ненависти. Здесь есть призыв к состраданию, к преданному служению, к решению этих проблем. Нельзя избавиться от насилия путем другого насилия. Во всяком случае, если даже так бывает, война, то Кришна должен присутствовать. Иначе кто очистит все эти последствия жестоких войн? Никто. Юдхиштхира не смог принять царство сначала, пока не очистил свое сердце. По милости Кришны, Кришмадева. Если нет таких великих махаджан, то вообще не нужно начинать никаких конфликтов и войн. Если нет великих личностей, великих преданных, войны бессмысленны становятся. Это просто бойня человеческая. Есть бойня животное, есть человеческое. Взаимодействие, как гуна-карма, видите? Карма та же самая, гуна просто разная. Тут убивать животных — это низкая гуна, а тут убивать человека — более высокая гуна. Но карма та же самая, разницы нет. Разве не видите, что это одно и то же действие? Они очень связаны. Карма та же самая, точь-в-точь. Если человек ест животных, то он начинает действовать как животное, потому что гуна переходит в карму. Он менталитет животного обретает, характер животного, агрессию животного. Пока он ест мясо, войны будут, Прабхупада говорит. Кто сейчас изучает? Дети, институты. Это нужно все прекрасно разъяснять. Это научный же комментарий. Не просто Прабхупада эмоционально ругает мясоедов, потому что сам вегетарианец. Это наука. И Прабхупада призывает к преданному служению. Все мы создание материальной природы. В Бхагавад-гите говорится, что Господь – Отец, дающий семя. А материальная природа – мать всех живых существ во всех формах. Это курсивом выделено. Всех живых существ во всех формах. Древние русские говорили, для земли и жучок, дитятка – то же самое. То же самое выражение. Вот так видели древние, как понимали жизнь. Так что у матери, материальной природы, по милости всемогущего Отца, Шри Кришны, достаточно пищи и для людей, и для животных. Человек приходится старшим братом всех живых, всем живым существам, чтобы он мог понять законы природы и волю всемогущего Отца. Он наделен более совершенным разумом, чем животные. Кто-то говорит, ну недостаточно пищи, если не будет мяса, у нас пищи недостаточно. А Прабхупада говорит, нет, природа дает пищу всем достаточно. Нет необходимости в таких теориях. Сейчас распространяется очень широко вегетарианство. Это очень хороший признак. Интенсивно распространяется на самом деле. Слава Богу, как говорится. То есть мы приближаемся к решению серьезной проблемы. Возможно, какие-то скотобойни начнут закрываться в какое-то ближайшее десятилетие. Если это будет происходить, мы сделаем серьезный шаг в развитии, как общество в целом. Очень серьезный шаг сделаем вперед, в прогрессе, в осознании именно, вот, в том, чтобы мы смогли обрести эти глубокие знания, как общество. Изменится образование, то есть представление о качествах, о смысле, о человеке, только потому, что бойни закроются. Или хотя бы большинство бойн закроются. Официально хотя бы это закрыть, потому что люди все равно будут есть мясо, кому это нужно, но бойни недопустимы, организованы. Это самое чудовищное преступление, говорится, против природы, говорится, когда человек совершает такие организованные поступки. И пищи достаточно для человека, нам нужно производить эту пищу, хорошую пищу. Я думаю, это тоже одна из наших миссий, потому что Прабхупада говорил об этом. Чтобы пища выращивалась на своих полях, чтобы были свои коровы. Очень хотел, как сказала мне Матаджи Мандакини, по-моему, да, что Прабхупада был просто фанатиком этого. Он просто видел, жаждал, чтобы была своя земля, коровы, чтобы были свои продукты. И чтобы мы обеспечили все центры ИСКОН только своими продуктами, своим молоком. Почему? Потому что первая ступень энергии для развития цивилизации, энергия нужна, человеческая энергия, это аннамайя, это пища. Если пища слабеет, слабеет чувство, слабеет жизненная сила, слабеет интеллект. Мы видим это сейчас, когда много модифицированной пищи стало за эти годы, и искусственной воды. Людям очень трудно понимать стало философию. Молодое поколение сейчас, возможно, не поверит мне, но я скажу вам правду. Мы могли на Невском проспекте практически любого человека остановить, рассказывая о Бхагавад-гите, философии, он понимал, о чем мы говорили. Почти любой человек. Подросток даже. И он понимал, о чем речь идет. Сейчас намного сложнее. Вообще люди не понимают, о чем там речь идет. Им нужно говорить, вот, семья, здоровье, начиная с таких, вот, знаете, вещей. самых-самых элементарных, простых, ну вообще уже, А, Б, В, детский сад какой-то. Просто детский сад. Люди на такой уровень опустились, инфантильный разум. Почему? Пища, воздух, все остальное. Солнце ниже, качество, на глазах падает все. Нас спасает просад, потому что даже если некачественная пища, все же она возвышает качество, когда мы предлагаем Кришне, мы Кришне это делаем. И Тенья Прабхупада хотел, чтобы пища качественно тоже выращивалась преданными. Я рекомендую преданным обратить на это внимание. Большинство из нас может именно работать на земле, выращивать что-то чистое, благородный труд. Для Кришны это делать. Это тоже миссия. Не будет хорошей пищи, не будет здоровья, ни ментального здоровья, ни физического. А если мало здоровья, то трудно практиковать сознание Кришны. Вы знаете, как сейчас при этом трудно повторять мантру, как трудно читать книги Прабхупады. Малейшее напряжение ума вызывает трудность какую-то. Умственная деятельность не могут даже, так сказать, в полную силу работать. Физически тоже в полную силу сразу устают. То спина болит, то еще что-нибудь. Материал очень слабый у нас. Мы хотим, пусть трактор пашет вообще. На компьютер запрограммирует, и пусть пашет автомат вообще. Мы не можем просто, мы просто не способны. Но здесь люди работают, мы видим, на полях, на быках целый день. Они поели пищу хорошо, переварили ее, потому что они работают, они здоровы становятся. Мы говорим, о, какой грязный, жуткий труд. Но с внешней точки, но с внутренней точки зрения, посмотрите, люди более радостные, более уравновешенные, более счастливы, они здоровы. Если есть здоровье, можем говорить о философии. Можем говорить о философии. Люди начинают понимать тонкие философские истины. Знаете, какое счастье? Потрясающее, почти освобождение. Гьяна — великая вещь. Не нужно много информации, нужно просто понять. Основа гьяны. Не нужно слишком много информации. Эта гьяна, она раскрывает нам все эти тонкие связи этого мира. Потрясающе. Она нас отрывает от чувств. Мы можем контролировать чувства, ум. Мы чувствуем такое счастье, если мы получаем хорошую чистую гьяну, если мы здоровы, если у нас пища хорошая, есть энергия для понимания, для общения. Где эти философские диспуты, которые раньше так преданно любили, знаете, это было так интересно. Сейчас все превращается в ссоры, в раздражение, потому что не хватает умственной энергии общаться интеллектуально на уровне философии, диспуты проводить. Тут же люди начинают ссориться, враждовать. Почему ты так думаешь? И начинают ругаться просто. А где интеллект, где аргументы, где знание шастр, где логика, где культура? Вот как люди общаются. Но это должно быть здоровье, достаточно здоровья, чтобы не раздражаться по всякому поводу и без повода. Сейчас личной жизни нет, все, человек уже в принципе не мыслит себя счастливым. В принципе, даже в сознании Кришны находясь. Даже у него есть мантра, общество преданных, божество, все. Нет личной жизни. Но это слабость такая. Потому что осмыслить Кришну нужна тоже сила, тоже энергия. Где брать ее? Вот цари просто управляли, чтобы этой энергии было достаточно. В молоке, в земле, в продуктах. Это все начинается отсюда. Ведь мы живем на земле. С земли все начинается. Планета Земля обеспечивает нас. Если мы с ней сотрудничаем. Вот цари прошлого устраивали это, чтобы люди сотрудничали. Чтобы они были мирными, счастливыми, добродетельными. Честный труд, полезный труд, знали, что человеку нужно, что не нужно, это управление. И когда человек достигает таких тонких мыслей, становится таким возвышенным человеком, утонченным человеком, он действовать начинает сказочно. Вигьяна, майя. Его действия становятся могущественными, удивительными. Его судьба, его жизнь, его биография удивительно становится. То, что он может делать, это потрясающе. Как он мыслит, как он действует, чего он достигает, такой человек. И уже последняя ступень энергии — анандамая. Анандамая, конечно, должна присутствовать всегда, пронизывать все эти вещи. Анандамая — счастье от пищи, счастье от здоровья, счастье от мыслей, счастье от деятельности. В этом как бы суть. Анандамая — это преданное служение, чистое любовное преданное служение. Разве трудно понять эту науку, Прабхупада говорит? Любую лошадь вриндаванскую спросите, но он расскажет все это. Здесь любой крестьянин неграмотный расскажет он то же самое. Что сложно, если есть просад, если есть как бы цивилизованная жизнь. Но люди погружены в какой-то ад. просто в ад многие погружены, в своей личной жизни, в свои денежные проблемы и так далее. И вырваться не могут. Карма. Карма, гуны не хватает. И что же делать, Прабхупад? Разрушайте гуну, повторяйте Хари Кришна, соблюдайте принципы, изучайте книги. Разрушайте гуну, гуну, постепенно. Гуна меняется, карма тоже изменится. Вот он путь. Не создавайте новую карму. Не усложняйте жизнь. Вернитесь к простой жизни, без мяса, без рыбы, без яиц. Воспевайте святое имя, общайтесь, изучайте философию, выращивайте хорошую пищу, стройте центры проповеднические, обучайтесь, обучайте других, воспитывайте детей, создавайте хорошие семьи, ашрамы. Столько хороших вещей можно делать. И так, что матери и материальной природы, по милости всемогущего Отца Шри Кришны, достаточно пищи для людей и для животных. Угу. Человеческая цивилизация должна основываться на том, что производит материальная природа, и не пытаться искусственными средствами развивать экономику во имя мишурной роскоши и чувственных наслаждений, превращая мир в хаос искусственной власти и алчности. Это не что иное, как жизнь собак и свиней. Ну, на нас, конечно, влияют тоже с вами эти большие торговые центры, которые созданы как, знаете, космические корабли из другого мира, со всеми удобствами, с гостиницами, с искусственным льдом для катания, с игровыми центрами. Это все создается для того, чтобы привлечь людей в эти центры, чтобы покупать бесполезные вещи. В основном они бесполезны, большинство. Где-то 90%, пропаганда, или кто-то мне сказал, около 90% вещей, которые продают в таких самых совершенных магазинах, бесполезны, не имеют ценности настоящей в жизни. Но как развлечение, конечно, имеет огромную силу. Что-то купить новенькое всегда есть. Вот, ну, что-то новое увидеть, новое купить. Это новизна людей увлекает, сильно увлекает. И созданные удобства для этой цели. Это стоянки, это прекрасные, знаете, целые площади. То есть, как такие великие, такие храмы строятся, банки, там, не знаю, магазины. Люди устремляются туда, привлеченные там входят. Кондиционер их встречает, сразу же температура необходимая, комфортная. Двери открываются автоматически, уже хорошо чувствуете, как царь природы заходит. Да, и там все вам служат, за прилавком все улыбаются, подходи ко мне, подходи ко мне. И тут на витринах, боже мой, все, что хотите и не хотите. И даже если не хотите, захотите что-то. Это такой стимулятор, такой аппарат, такая матрица вообще, мощная, мощная матрица. Я говорю, люди заходят, там такая обойная музыка, которая так влияет на ум, что вы оттуда не уйдете просто. Вот. Вам хорошо становится, комфортно. Температура, музыка, прилавки, запахи, улыбки. И вы думаете, сколько денег, где мне, что могу купить, что могу купить. Они организовывают целую вселенную, видите? По образу и подобию. Тоже карма. Все, что хочешь, пожалуйста, только деньги слить. Здесь то же самое. Все, что хочешь, только давай работай. Вот так майя действует. Работай, работай. Превращайся в осла. В рабочего осла. За пучок травы работай. За флакон духов работай. Что угодно можно сказать. За красивую одежду работай. А красивая одежда – это эталон создается. Чтобы все знали, что такое красивая одежда. Если вы в другой одежде, это уже некрасивая будет одежда. Это же именно в этой одежде быть. Тогда она считается красивой. Это способ управления, кама управляет. И люди сейчас, те, кто хотят извлечь деньги, самые разумные, они знают, как этой камой управлять, как влиять на человека, и он будет делать то, что вы хотите, платить столько, сколько вы хотите. В этом плане цивилизация очень развита. Но это демонический подход к людям, эксплуатация людей. Они фактически берут то, работают, жизненную силу души тратят на то, что им не нужно на самом деле. Ни водка, ни табак, ни мясо человеку не нужно. Ни столько количества машин человеку не нужно, но не устраивают так, что без машины вы сейчас не обойдетесь. Без атомной энергии не обойдетесь. Без атомной бомбы не обойдетесь. Вот как цивилизацию устроили. И Вриндаван совершенно другое дело. Ведь атомной бомбы нет. Кругом коровы, собаки, свиньи. Люди бьют в колокола с утра пораньше. И никого не заботит, что там столько мусора на дорогах. Все счастливы. Поклоняются Кришне. Парикрама идет. Тонны мусора оставляет за собой, счастливая. Для нас шок полный. Ну, мусор-то можно все-таки убрать? Я думаю, можно. Можно заняться этим. Вообще-то это, если честно сказать, когда я был на Радхакунде, я понял одну сторону. Несколько дней я жил на Радхакунде, там просто кто-то пригласил, не сейчас, раньше. И мы там проснулись утром, парикрама у нас, счастье, хорошо, мы на Радхакунде, у нас эйфория. Мой духовный брат-то меня увидел, саньяси. А ты что здесь делаешь? Он говорит, живот, живу уже. Несколько дней буду жить, да. А что ты тут делаешь? Чем занимаешься? Живу. А что, ты турист, что ли? Я говорю, а что делать? Как? Служение должно быть какое-то? Я говорю, а какое? Что делать? А посмотри, говорит, вокруг, видишь? Чисто как. Я говорю, да. Тут дворников нет. Это служение сева. Все убирают. Так убирай, Радхакунда. Чего ты просто сидишь, как турист, наслаждаешься? Да. Вот ученики приехали. Я говорю, что тут, как туристы вообще? Ну тут кругом мусор, нужно убирать вообще. Тут нет дворников, понимаете, это служение. Мы взяли все ведники вместе и пошли. Целый день убирали Радхакунду. Это было счастье. Я понял, что это служение, сева, это не профессия. Если вы хотите, чтобы Вриндаван был чистый, пожалуйста, если кто-то здесь живет, организуйте. Это сева, это не профессия. Просто убирайте мусор, вот хотя бы свой район. Очень хорошая привычка. Выйти, все убрать. И регулярно поддерживать. Значит, это служение. Вот оно служение. Так все поддерживается цивилизация. За деньги? Нет, невозможно. За деньги что-то у вас будет красиво. И окруженное будет полное безобразие. Там, где не платят деньги. Если мы зависим от денег, то мы немного создадим хороших вещей. Это невозможно. За деньги построить такие храмы невозможно. Знаете, как это делали? Ну, во Вриндаване это просто приятно делают. Да. Если мы говорим о великих таких западных храмах, их невозможно было оплатить этот труд. Это делали рабы. Их заставляли это делать. Их сволакивали туда. Есть другой способ. Делать это из вдохновения. Тоже бесплатно. Видите? То же самое. Но свобода выбора для Кришны мы можем сделать. Да, можем построить храм в Москве, можем сделать фермы, можем ухаживать за коровами, да, даже если не очень много денег там платят или вообще не платят, все равно мы можем, потому что есть служение, есть сева. Мы не туристы в этом мире, которые пришли наслаждаться здесь за деньги, а потом поставить себе гробницу, умереть на память, гробницу себе поставить. Зачем мы приехали сюда? Для севы, для служения, для обретения чистого, любовного, преданного служения. Также лидеры общества, цари знали эту науку. Людей настраивали на преданное служение, их не эксплуатировали. И люди любили таких правителей. Здесь в Бхагаватам будет описываться, что Юдхиштхиру любили все подданные. Все. Они о нем писали стихи. Они танцевали, когда царь приезжал в какой-то город, люди устраивали праздник искренний. Это были отношения. Потому что Юдхиштхира людей связывал с Богом, не с собой. Какие будут вопросы, пожалуйста. Да. Вопрос о Варнашрама Дхарме. Вы сказали, что надо создать голову браманов. Шрила Прабхупада говорил, что в нашем обществе каждый должен стать браманом. Махараджа Юдхиштхира разговаривает с Нахушей. Нахуша проклят в это время на земле. Это вообще полубог Нахуша. Но из-за проклятия он падает на какое-то время. И по благословению Агасти проклятие закончится, когда он получит ответ на свои вопросы от Юдхиштхиры. И вот настал этот момент времени. В джунглях. И вот Юдхиштхира встречается с Нахушей, огромным питоном гигантским, проклятым полубогом. И этот полубог задает вопрос. Как отличить варну? Браманы, кшатрии, ваши шудры есть. Как отличить эту варну? Если мы говорим о качествах, браман, шамо, дамо, тапашивучам, умиротворенный, чистый, аскетичный и так далее, терпеливый, религиозный, правдивый, то и шудра может быть и религиозным, и чистым, и правдивым, и аскетичным, разве нет? Да. По качественному он может тоже быть браманом. Вот о чем речь идет. То есть гуна, культура должна быть одна. Варна разная. Качественно мы должны быть все браманами. Но варна остается нашей гуна-кармой пожизненно. Варна. Варну не нужно менять, не обязательно. И тогда Юдхиштхира говорит, да, шудра может быть качественно равен браману. И тогда, поэтому он говорит, варна различается только по роду деятельности. Чисто формально. Если сейчас мы говорим, что шудра это какой-то такой, знаете, некультурный, грубый человек, это ошибка. Нет, он качественно в той же культуре находится. Это варнашрама-дхарма. Он тоже браман. Но есть, конечно, одно но. Что у брамана разум независимый. У шудры разум зависимый. Как у ребенка. Означает, что без присутствия независимого брамана он может утратить эти качества. Без общения, как мы с вами. Если мы не общаемся с преданными, мы утрачиваем эти качества. Мы еще по как бы, качествам шудры. Калау шудра самбава, векали, вот мы очень зависимы от общения. Если с плохим общаемся, превращаемся в плохое, даже зная о хорошем. Поэтому шудра означает, что он общается с браманом и становится браманом. Он всегда браман, потому что общается с браманом. Он слушает браманов, понимает браманов. Значит, по роду деятельности мы отличаем эти вещи. И у нас в Исконе все браманы, потому что все вайшнавы, но какие-то браманы будут пахать землю, какие-то браманы будут заниматься бизнесом, какие-то браманы будут управлять. То есть варна будет отличаться, качества нет. Разве мы не видим это? Мы изучаем с вами вместе шастры, поем киртаны, мы все прекрасно понимаем. Разве мы не браманы в этом смысле слова? Но мы сейчас разберемся, каждый занимается своим делом при этом, различно. Но культура одна, духовная. Пожалуйста.
В этом вопросе, что мы только что обсуждали, например, если в ИСКОН менеджер выполняет определенные обязанности руководством, храмом, а есть преданные, которые проявляют природу брамана, которые могут практиковать какие-то адхармы какую-то, да? И часто слышится разговор о том, что менеджер в храме должен выполнять организацию служения, а браман должен, соответственно, выполнять свои обязанности. И часто руководитель, менеджер, он также по умолчанию считает себя браманом, и преданный в ятре также, раз он стоит на руководящей должности, то, соответственно, он и обладает духовной квалификацией. Можно задать вопрос?
Нет, это не так. Он может не обладать квалификацией духовной, но квалификацией материальной может обладать, навык управления есть у человека. Он может управлять в этом смысле слова. Но не обязательно он чистый преданный, если он занимает какое-то положение высокое в обществе, социальное. Не так это. Это выдумки. И что касается браманов и управляющего класса у нас в Исконе, мы должны уважать друг друга, не вытеснять. Есть тенденция, что менеджеры вытесняют браманов или браманы вытесняют менеджеров. Вот они между собой так общаются. Упрекают друг друга разными словами. Но нужно научиться уважать природу. Быть добрее друг другу, больше сатвы. Мы об этом однажды говорили, быть добрее, называли это. Брама должен быть добрый к управляющему классу. Управляющий класс должен быть очень добрый, дружественный браманам. Тогда возможно сотрудничество. Пока есть конкуренция, они на самом деле никто не браман, не управляющий. Это шудры. Калау шудра самбала, с навыками какими-то определенными. Шудра может быть с навыками брамана или с навыками управляющего шудра. Может таким быть. Смешение этих. Есть интеллектуальные шудры, допустим. Есть шудра с оттенком управления, воин. Воин-шудра. Они же помогают всем классам шудры. Это самый распространенный как бы, класс. Во всех сферах, во всех варнах они рядом, как помощники. Они хорошие секретари могут быть, или даже могут быть хорошими чиновниками. Тоже может быть шудра. Каяшта, смешанная варна. Поэтому здесь нужно просто уважать природу друг друга. Этому мы должны научиться. Не так, что я получил положение, теперь я объявляю себя выше всех.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. А вот вчера вы сказали по поводу того, что страх или вожделение, они не могут уйти из сознания, если на это нету благословения сферы души, если она попросит эти эмоции. А гуну поменять, по-настоящему поменять эти качества, заменить их, как бы, да, эта квалификация, она достигается тоже по милости сферы души, или это какие-то механические действия в основном?
Что такое милость сферы души? Бывает непосредственная милость сферы души, бывает садана. Через наши усилия мы получаем эту милость, да? Усилия совершаем. Мы сейчас говорим об усилиях, что нужно улучшить свою гуну, наша задача. Гуна карму улучшить свою. Через это можем получить также милость, через эти усилия. Бывает, что человек сам не в состоянии улучшить себя. По определенным причинам сознает, что не способен. Он просто молится, тогда просит. Но он получает просто милость, может получить. Такие примеры тоже есть. Но если это на самом деле так, что он на самом деле не способен, например, человек не достиг прямы, а жить ему осталось 7 дней, что он будет делать? Он будет просить Кришну. У меня нет времени, нет сил, и Кришна может дать милость. Но если ему жить не 7 дней, у него есть запас времени, он не должен так себя вести. Он, конечно, просит, но при этом совершает усилия. Поможет ли сокращение использования одноразового пластика и одноразовых пластиковых пакетов сделать Вриндаван чище с материальной стороны? И как следует преданным служить Дхаме, чтобы не быть в позиции наслаждающихся? Как сохранять дух служения Дхамы? Преданные сюда приезжают, они могут и не понимать, что Дхама их дом. Они приезжают как паломники, что потом уезжают. Поэтому они, может быть, не думают, что тут остается после нас, там мусор или что-то еще. В принципе, есть же организатор, есть Дхама, она уже живет по своим законам, мы не вмешиваемся туда. Мы просто приехали на какое-то время и уедем отсюда. Мы приехали за любовью к Богу. Но однажды мы были в Севакунджи. Мы случайно вошли туда, Севакундж, не знаю, что это Севакундж. И мы увидели место прекрасное, такие деревья, знаете, экстатичные, Севакундж. Куда преданные обычно не ходят. Мы случайно туда пошли. И мусор. Под каждым деревом горы мусора вообще. Бумага там, пакеты какие-то тоже, черепа, кости, все можно найти. И мы рассказали об этом преданным. Что это был Севакундж, такое сокровенное место, преданные собрались туда. И Динабанду Прабху тогда нас организовал, говорит, будем убирать тогда Севакундж, раз вы хотите все пойти туда, то будет служение. Мы пойдем делать там уборку. Все очень обрадовались, преданные просто были в восторге. Здорово. Корзины купили для мусора, веники бамбуковые. И с Харинамой туда пошли вычищать все, кунш, вообще, наводить порядок в Вриндаване. И действительно все придумали, ах, как так можно, столько мусора. Там суть в том, что когда вы входите в Сивакунш, вы не можете войти туда, вам преграждают дорогу просто полчища обезьян. Они вот так вот перед вами становятся и смотрят на вас. И вы не знаете, что делать. Там в чем проблема, вопрос. Чтобы пройти туда, нужно заплатить им как бы таксу, этим обезьянам. Поэтому там на входе человек с пакетиками газетными, с горошком для обезьян. Вы должны купить каждый такой пакетик. И вы подходите к этим обезьянам, прям бросаете горошек на эту площадку мраморную, и они собирают, вы все время проходите. Съедают. И ждут следующего посетителя. Вот такой порядок у них там. Что обезьяны там пропускают вас. А мы вошли туда первый раз, не зная об этом, поэтому прям мимо обезьян прошли каким-то образом, без пакетиков. И думали, откуда столько этих мусора? Ну, если каждый зайдет, бросит пакетик, то, конечно же, останется газетный мусор. А это, кажется, вот источник. Ну, мы пришли так или иначе с этими корзинами, с вениками, стали вычищать мусор. Я помню, как набрал полную корзину мусора, с гордостью поставил на голову и пошел на выход выносить мусор, не зная куда. Думаю, сейчас выброшу, просто забыл. И там служитель говорит, куда ты выносишь все это? Я говорю, как куда, мусор? Нет, это не мусор. Это собственность Радхарани. Ничего нельзя выносить из Сивакунжа. Я говорю, а что же делать? А там, говорит, яма есть вот в углу, вот туда. И туда мы все сбрасывали, в эту яму. Ну, чисто формально, что там ветер дунет или обезьяны, там этот мусор снова опять оттуда весит, вылетает каким-то образом. Мыли эти площадки мраморные, которые тут же ветер засыпал пылью. Ну, мы были очень счастливы. В Майяпуре уже преданные делают это. Занимаются экологией, мусором, переработкой мусора. И там, может быть, легче, потому что это исконовская территория, там легче организовать внутри искон. Здесь немножко по-другому устроен Вриндаван. И здесь, чтобы вот поддерживать чистоту, нужны какие-то, ну, больше усилий. Я думаю, больше даже проповеди должно быть здесь, чтобы мы слышали об этом, чтобы такую посуду лучше не использовать, потому что пластик плохая. Плохой отход очень. Пластиковые тарелки. Лучше их заменить. Там, лиственными тут из листьев делают тарелки. Или чем-то еще. Но на это потребуется время, пока мы как бы усвоим это как общество. Нужна регулярная проповедь в течение, скажем, хотя бы полугода, прежде чем в уме утвердится какая-то новая вещь. А пока мы по привычке просто не думаем об этом, мы просто поели, бросили и ушли. Как здесь мы сверху наблюдали праздник, сколько там осталось их пластиковых тарелок, потом преданные ушли, и там горы мусора остались. Ну, кто-то убирал, конечно, это все потом. Ну, вот это тоже одна из сторон для служения, если кто-то вот на это отреагирует, слышит это сердце, может тоже принимать участие вот в таком служении в Дхаме. Экология, поддержание чистоты. По всему миру? Пластик. Во Вриндаване не запрещен официально пластик. Да, вот хороший. Ага. Очень хорошо. Это очень хорошее дополнение. Может ли наставником быть старшие, которые имеют духовного учителя не того, на которого я медитирую? Как выбрать правильно наставника? Не всегда. Этот момент нужно учитывать. Настроение духовных учителей может отличаться. Поэтому лучше выбрать наставника, который будет понимать настроение вашего духовного учителя. Не иметь противоположного настроения, допустим. Это лучше будет, потому что ученик запутается в этом случае. То есть эти духовные учителя не запутаются, а ученики запутаются. Они найдут в этом противоречие и запутаются. Лучше для ученика выбрать того, кого наставник, который понимает настроение вашего дикшагуру. Неконтролируемое вожделение, дисквалификация для вступления в грихастха ашрам или наоборот, или вообще не является таковым критерием. В человеческом обществе нет такого понятия неконтролируемое вожделение, потому что оно контролируемое законом, культурой, ашрамами. Оно всегда контролируемое, иначе это не цивилизованное общество. Закон наказывает, скажем, за неконтролируемое вожделение, за прелюбодеяние, так скажем. Семья следит за этим, чтобы не было незаконного сексуального отношения. Культура помогает поддерживать это сознание. То есть нет такого понятия неконтролируемое вожделение. Если человек, есть люди более страстные в гунах, менее страстные в гунах. Природа разная бывает. Например, кшатриян, страстный человек. Многие из них склонны иметь не одну жену. В истории вет так. Много жен у них. Но Рамачандра при этом дал пример одной жены. Лучше он сказал это. Он не запретил, но сказал, это лучше. Сейчас в Исконе мы не практикуем многоженство. Невозможно сейчас. Даже не думайте об этом. Даже не предлагайте эти вещи, не обдумывайте. Сейчас невозможно. Возможно, когда через несколько десятилетий, несколько поколений, когда сатва вырастет больше, возможно, это будет нормой. Сейчас ни в коем случае. Мы на очень низком уровне с этой точки зрения. С этой. Хари Кришна мантра не зависит, все правильно. Но наша гуна пока вот на таком уровне. Не контролирует. Потом в семье это как раз способ контролировать вожделение. Между мужем и женой есть свои отношения, а это их личные отношения. Пропагат. Садху не вдаются в эти тонкости, в эти подробности. Как вы там контролируете свое вожделение в семье? Никто туда не должен вмешиваться. Но вы должны развивать сознание Кришны, вот и все. Вот и вся наука. Вот и все устройство. Никто не будет подсматривать, критиковать и прочее. Нет, говорит, слушайте Шримад Бхагаватам, повторяйте мантру, пойте киртан, приглашайте гостей в дом, развивайтесь духовно, вот он путь. Постепенно вы должны исчерпать эту страстность, очиститься от нее. В браке сексуальные отношения допускаются, но регулируемые должны быть тоже. И так разная степень страстности. Что с этим поделать? Такова природа людей. Поэтому нет такого у нас понятия неконтролируемое вожделение, оно всегда под контролем. Так или иначе. Неконтролируемое вожделение означает война. В итоге конфликт. Серьезные разногласия, ссоры, конфликты. Это вот есть неконтролируемое вожделение. Из-за четвертого принципа очень многие преданные перессорились. Как понимать четвертый принцип? Очень многие преданные. Это неконтролируемое вожделение. Так вот мы должны знать, семья — это и есть способ контролировать вожделение. Наша садхана бхакти — это способ контролировать вожделение. Вот давайте займемся каждой духовной жизнью, не будем критиковать других людей, которые могут что-то делать или не могут что-то делать. Важно, чтобы мы слушали о Кришне, воспевали о Кришне и постепенно продвигались и помогали друг другу.
Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вы затронули тему мотивации, мотивация из страха и мотивация из благодарности, из чувства любви. И не могли бы вы пояснить, как вот вы бы хотели, чтобы ваши ученики, которые являются лидерами каких-то отраслей в ИСКОН, поддерживали вот эту мотивацию из чувства благодарности, чтобы вот эта атмосфера царила?
Мотив? Мотив. Ну, мы уже как бы получили этот мотив на слух. На слух мы знаем, что хорошо, что плохо. А все остальное теперь зависит, практическая сторона, зависит от наших отношений, которые мы строим с преданными. Мы можем знать лучшие мотивы, соглашаться с ними. Но если мы не сможем построить отношения, мы не сможем применить эти мотивы. Не сможем простить друг друга и прочие вещи. Не сможем быть благодарными. Отношения определяют уже эти вещи. Не то, что мы искусственно настроены, как глупцы. Плохие отношения, а мы, значит, мотивы свои демонстрируем. Это глупо. Это шоу, нужно прекратить. Нужно действовать честно, согласно как бы своему уровню, пониманию, своей реализации. И улучшать свои мотивы, свои отношения. Мы знаем, что нужно любить, уважать, благодарить. Но это зависит в свою очередь от того, как мы общаемся друг с другом. Насколько мы уважаем природу друг друга. Посчитайте каждый сейчас в уме, сколько каждый из нас совершил насилие или плохих слов сказал. Ну, посчитайте сами, взвесьте это все. Или сколько мы молчали недоброжелательно. Молчанием это компенсировали. Недобрым молчанием. Посчитайте процентом отношения. Вы увидите, о чем я говорю. Тогда как же эти мотивы оживить? То есть нужно научиться говорить хорошие вещи, замечать хорошие вещи, то есть строить отношения с этой стороны, уважая природу, принимая таких, как есть, но тем не менее. Дружба нужна между природными. Что еще сказать? Это, наверное, будет вывод этого ответа. Дружеское расположение ко всем. Не одинаковое, нет, но дружеское ко всем. С кем-то более близкий, с кем-то более нейтральный, но ко всем доброжелательно относиться. Мы не судьи здесь, нет, мы никого не судим. Может быть, мы расстраиваемся, если кто-то плохо себя ведет. Но мы не судебное разбирательство, нет. Есть отдельно уполномоченные судьи, они могут это делать. Но никто из нас не судья в этом мире. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.